Вино из орехов вул, по слухам, позволяет некоторым из пьющих его людей заглянуть в будущее, которое с точки зрения ореха есть прошлое. Странно, но факт.
«Со временем все попадает в окружную сеть», — лаконично объяснил тролль, мягко покачиваясь в качалке. «Моя работа состоит в том, чтобы доставать из нее улов. Дерево и корабли, бочки с вином, тюки материи, вас».
В голове у Ринсвинда забрезжил свет.
«Так ведь это сетка! Вы поставили сетку на самом краю моря!»
«Окружная сеть!» — кивнул тролль.
По груди его пробежала рябь. Ринсвинд поглядел в фосфоресцирующую темноту, которая окружала остров, и глупо улыбнулся.
«Ну, конечно!» — сказал он. «Потрясающе! Можно опустить в море сваи, закрепить их на рифах и... О, боги, эта сетка должна быть очень-очень прочной!»
«Такая и есть!» — подтвердил Тефис.
«Ее можно протянуть на пару миль, пока хватит материала и скал», — продолжал волшебник.
«Точнее говоря, на 10 000 миль. Я патрулирую только эту лигу».
«Но это же треть окружности диска!»
Тефис снова с легким плеском кивнул. Пока двое приятелей угощались зеленым вином, он поведал им об окружной сети, о великих усилиях, затраченных на ее установку, о древнем и мудром королевстве Крул, которое создало ее несколько столетий назад, о 7 флотах, постоянно патрулирующих окружную сеть, чтобы поддерживать ее в порядке и доставлять в Крул все, что в нее попадет. О том, как Крул стал страной праздности, управляемой учеными-собирателями знаний. О том, как мудрецы пытаются понять замечательную сложность Вселенной. О том, как моряков, выброшенных на окружную сеть, превращают в рабов и вырывают язык. После раздавшихся в этом месте восклицаний, он с дружеским видом заговорил о бесполезности применения силы, о невозможности бежать с острова, с которого можно уплыть только на один из остальных 380 островов, лежащих между ним и Круллом, или прыгнуть за край. Также он растолковал Ринсвинду и 2 цветку существенные достоинства немоты по сравнению, скажем, со смертью. Разговор оборвался. Приглушенный ночной рев краепада только усугублял тишину. Потом кресло-качалка снова начало поскрипывать. За время монолога Тефис, казалось, вырос крайне угрожающим образом.
— Только ничего личного,
— добавил он.
— Я тоже раб. Если вы попытаетесь накинуться на меня, мне придется вас убить, но это не доставит мне никакого удовольствия.
Ринсвинд посмотрел на мерцающие кулаки, которые покоились на коленях тролля. У него возникло подозрение, что они могут ударить не слабее цунами.
— По-моему, ты не понял, — принялся объяснять 2 цветок. — Я гражданин Агатовой империи. Вряд ли Крул захочет навлечь на себя неудовольствие императора.
— А как император узнает?
— поинтересовался тролль.
— Думаешь, ты первый человек из империи, кто закончил свой путь в окружной сети? — Я не стану рабом! — крикнул Ринсвинд. — Да я скорее за край прыгну!
Волшебник сам изумился, как решительно прозвучал его голос.
— А прыгнешь ли? — спросил тролль.
Кресло-качалка отлетело к стене, и голубая рука обхватила волшебника поперек туловища. Тролль повернулся и вышел из хижины, небрежно зажав Ринсвинда в кулаке. Подойдя к краю сторонней конечности острова, тролль остановился. Ринсвинд взвизгнул.
— Кончай, я в самом деле выкину тебя за край! — рявкнул тролль. «Я ведь держу тебя! Смотри!»
Ринсвинд посмотрел. Вокруг расстилалась мягкая черная ночь, в которой мирно сияли слегка туманные звезды. Но его глаза обратились вниз, притягиваемые какими-то неодолимыми чарами. На диске была полночь. Следовательно, солнце висело далеко-далеко внизу. Оно медленно закатывалось под гигантский заиндивелый панцирь великого Атуина. Ринсвинд сделал последнюю попытку зацепиться взглядом за носки своих сапог, выступающие над краем скалы, но отвесный обрыв вывернул его глаза вниз. Справа и слева низвергались в бесконечность 2 сверкающих полотнища воды. Это море проносилось мимо острова, огибая его на пути к долгому падению. В сотни ярдов от обрыва из пены вылетел самый большой морской лосось, которого Ринсвинд когда-либо видел. Лосось выскочил в безумном, судорожном и в конечном итоге безнадежном прыжке, после чего упал обратно, снова и снова переворачиваясь в золотистом потустороннем свете. Из этого света, словно столпы, поддерживающие крышу Вселенной, вырастали исполинские фигуры. Сотни миль ниже Ринсвинд различил какие-то очертания, край чего-то, как на забавных картинках, где силуэт причудливой вазы внезапно становится контурами двух лиц, открывающаяся внизу картина одним рывком перешла в новую, целостную, пугающую перспективу. Там внизу торчала слоновья голова, огромная, как средних размеров, континент. На фоне золотистого света выделялся подобный горе могучий бивень, от которого протягивалась к звездам постепенно расширяющаяся тень. Голова была слегка наклонена, и громадный рубиновый глаз мог сойти за красную сверхзвезду, внезапно засиявшую средь бела дня. «А под слоном!» Ринсвинд сглотнул и попытался не думать, а под слоном ничего не было, кроме далекого, режущего глаз диска солнца. Мимо солнца, покрытый чешуйками величиной с город и щербинами кратеров, изрезанный словно луна, неторопливо проплывал плавник.
— Ну что, отпускать? — спросил тролль.
— Не-не, — выговорил Ринсвинд, силясь отодвинуться от пропасти.
— Я живу здесь на краю уже 5 лет. Но так не сумел собраться с духом, чтобы прыгнуть,
— прогудел Тефис.
— Насколько я могу судить, у тебя это тоже не получилось.
Он отступил от обрыва, позволяя Ринсвинду с размаху броситься на землю. Два-цветок неторопливо подошел к краю и заглянул в бездну.
— Фантастик, — сказал он. — Эх, сейчас бы сюда иконограф. А что еще там внизу? Ну, если туда спрыгнуть, что увидишь?
Тефис присел на выступ скалы. Высоко над диском вышла из-за облака луна. В ее призрачном свете тролль выглядел глыбой льда.
— Может быть, там внизу мой дом? — медленно проговорил он. — За вашими дурацкими слонами и смехотворной черепахой. Настоящий мир. Иногда я прихожу сюда и смотрю, но почему-то никак не могу заставить себя сделать еще один шаг. Может, там настоящий мир с настоящими людьми. Где-то там внизу у меня были жены и малыши.
Он замолк и шумно высморкался.
Здесь, на краю, сразу узнаешь, из какого материала ты сделан.
— Пожалуйста, прекрати, — простонал Ринсвинд.
Повернувшись, он вдруг увидел, что два цветок беспечно стоит у самого обрыва.
«Не!»
— выдавил волшебник и попытался зарыться в камень. «Что, внизу есть другой мир?» — уточнил два цветок, заглядывая за край.
«А где именно?»
Тролль неопределенно махнул рукой.
«Где-то»,
— ответил он.
«Это все, что я знаю. Это был довольно маленький мир, по большей части голубой».
— Так почему ты здесь?
— спросил два цветок.
— Неужели ты не понял?
— огрызнулся тролль.
— Я упал с края.
Он поведал им о мире под названием Баттис, затерянном среди звезд. Там, в трех огромных океанах, растекшихся по диску, морской народ создал несколько процветающих цивилизаций. Тефис был мясозаготовщиком, одним из членов касты, которая с риском для жизни добывала себе средства к существованию, путешествуя на больших парусных сухопутных яхтах. Они заходили далеко вглубь суши, охотились на стаи оленей и бизонов, которыми изобиловали исхлестанные бурями континенты. Ту яхту, на которой он плавал, случайным штормом забросило в ненанесенные на карту земли. Часть команды уселась в спущенную за борт маленькую грибную тележку и покатилась к отдаленному озеру, Но Тефис, будучи капитаном, отказался покидать свое судно. Ураган перенес яхту прямо через скалистый край света, разбив ее в мельчайшие щепки.
— Сначала я падал, — рассказывал Тефис. — Но падать, знаете ли, не так уж и плохо. Больно бывает, когда приземляешься, а подо мной ничего не было. Падая, я видел, как мой мир, кружась, удаляется в пространство. Затем он совсем затерялся на фоне звезд.
— А что случилось потом?
— затаив дыхание, спросил Два-Цветок и бросил взгляд на затянутую туманом вселенную.
— Я замерз и стал твердым, — ответил Тефис. — К счастью, моя раса без труда переносит холод. Время от времени я оттаивал, когда пролетал мимо других миров. Там была одна планета, ее окружало очень странное кольцо гор, оказавшееся потом самым громадным драконом, какого только можно себе представить. Он был весь покрыт снегами, ледниками и держал во рту свой хвост. В общем, я пролетел всего в нескольких лигах от этой планеты. Фактически я пронесся над ее поверхностью, как комета, а затем полетел дальше. Потом я снова замерз. А когда опять очнулся, то увидел, что ваш мир надвигается на меня, словно торт со взбитыми сливками, брошенный самим создателем. Ну, я и шлепнулся в море, неподалеку от окружности и против вращения от Крула. Течение выносит на сеть множество самых разнообразных существ. А тогда Крул как раз искал рабов, чтобы установить посты на промежуточных станциях. Вот так я и очутился здесь.
Он замолк на мгновение, внимательно посмотрел на Ринсвинда и закончил.
Каждую ночь я выхожу сюда и смотрю вниз, но пока что так и не прыгнул. Здесь, на краю, трудно найти в себе мужество.
Ринсвинд решительно пополз в сторону хижины. Через несколько мгновений у него вырвался тихий вскрик. Этот тролль не без доброжелательности подхватил его и поставил на ноги. — Потрясающе! — изрек Два-Цветок и перегнулся еще дальше через край. — И много там миров?
— Хватает, — ответил тролль.
— Наверное, можно было бы изобрести какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь штуку, которая защитила бы человека от холода, — задумчиво высказался маленький турист. — Какой-нибудь корабль, на котором можно было бы переплыть через край и отправиться к далеким мирам. Интересно...
— Не вздумай, — простонал Ринсвинд. — Прекрати об этом говорить, слышишь? — В Круле все об этом говорят, — возразил Тефис. — Все, у кого есть языки, разумеется.
— Ты спишь?
Два-Цветок продолжал храпеть. Ринсвинд со злостью толкнул его в ребра.
— Я говорю, ты спишь?
— рявкнул он.
Нам нужно убираться отсюда, прежде чем заявится спасательный флот.
Мутный, как помои, утренний свет просачивался сквозь единственное окошко хижины, расплескиваясь по вытащенным из моря ящикам и тюкам, которые беспорядочно валялись по всей комнате. Два-Цветок снова заворчал и попытался зарыться в груду мехов и одеял, которые дал им Тефис.
— Послушай, здесь полным-полно оружия и всего прочего, — настаивал Ринсвинд. — Он куда-то вышел. Когда он вернется, мы скрутим его и в общем, что-нибудь придумаем. Что ты на это скажешь?
— По-моему, это не очень хорошая мысль, — отозвался Два-Цветок. — Тебе не кажется, что это несколько невежливо?
— Ничего не поделаешь, — отрезал Ринсвинд. — Вселенная — жестокая штука.
Он порылся в сваленном у стен скарбе и выбрал себе тяжелую изогнутую саблю, которая, очевидно, некогда была радостью и гордостью какого-то пирата. С виду сабля эта относилась к разряду того холодного оружия, которое наносит ущерб, полагаясь не столько на остроту клинка, сколько на свой вес. Ринсвинд неуклюже взмахнул саблей.
Неужели он оставил бы такую штуку валяться где ни попадя, если бы она могла причинить ему вред?
Вслух поинтересовался Два-Цветок. Ринсвинд, не обращая на него внимания, занял позицию рядом с дверью. Минут 10 спустя она отворилась, и он без малейших колебаний рубанул саблей по дверному проему на той высоте, где, согласно его расчетам, должна была находиться голова тролля. Клинок безобидно просвистел сквозь абсолютное ничто и впился в косяк. Ринсвинд пролетел по инерции вперед и шлепнулся на пол. Над ним раздался глубокий вздох. Волшебник поднял глаза и увидел печально покачивающуюся голову Тефиса.
— Сабли меня не убьешь, — сказал тролль. — И, тем не менее, я задет, глубоко задет.
Он протянул руку и, вырвав клинок из дерева, без видимых усилий согнул его в кольцо, после чего швырнул далеко за скалы. Искореженная сабля ударилась о камень, отскочила и, описав серебристую дугу, скрылась в поднимающемся над краепадом тумане.
— Очень, очень глубоко, —